Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 16 февраля, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Госминистр Грузии по урегулированию конфликтов обсудит сегодня в Москве судьбу российских миротворцев. США не будут оказывать помощь палестинской автономии, если ее правительство возглавит представители группировки «Хамас». В Екатеринбурге в здании суда убит преступник, захвативший заложницу. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава намерен сегодня прибыть в Москву для переговоров о судьбе российской миротворческой миссии в Южной Осетии. В интервью агентству «Интерфакс» Хаиндрава сказал, что правительство Грузии намерено выполнить принятое накануне решение парламента о замене российских миротворцев международными силами. По словам Хаиндрава, эта тема будет одной из главных на переговорах в Москве. Министерство иностранных дел России заявило, что решение грузинского парламента может дестабилизировать ситуацию в регионе. А вот что сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.
То, что там происходит в отношении российских миротворцев, по-моему, переходит всякие границы. Потому что факты игнорируются, искажаются, передергиваются, регулярно осуществляются провокации с нашими миротворцами в нарушении всех соглашений, стали требовать от них каких-то виз, чего никогда не было.
Сказал глава МИД России. А вот как отреагировала на комментарии Сергея Лаврова спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе.
Я считаю, мягко говоря, довольно странным, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не знаком с ситуацией вокруг российских миротворцев. Оказывается, он не знает, что дислоцированные в так называемой Южной Осетии миротворческие силы не имеют мандата СНГ, а это и есть российские миротворцы.
Сказала Нино Бурджанадзе. В ряде мусульманских стран продолжаются бурные акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В Пакистане в столкновениях демонстрантов с полицией в среду погибли еще 3 человека. Десятки были ранены. Соединенные Штаты не будут оказывать финансовую помощь палестинской автономии в случае, если ее правительство возглавит представители радикальной группировки «Хамас», заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Выступая в среду в Сенатском комитете по иностранным делам, Райс, однако, подчеркнула, что Вашингтон не намерен отказываться от таких гуманитарных программ в автономии, как, например, вакцинирование детей. В этом году США выделили палестинцам 150 миллионов долларов в виде прямой помощи и еще 84 миллиона через программы ООН. Выступая в ходе слушаний в Сенатском комитете, Кондолиза Райс также затронула тему иранской ядерной программы. Возобновление Ираном работ по обогащению урана – это вызов мировому сообществу, считает госсекретарь США. В частности, она заявила.
Мир должен действовать и действовать решительно для того, чтобы Иран знал, что открытое пренебрежение мнения международного сообщества чревато последствиями. Никто не хочет лишить иранский народ права на мирные атомные разработки. Ирану было сделано много разных предложений в этой области. Однако Тегеран принял решение о самоизоляции.
По словам Райса, Вашингтон изучает перечень возможных международных санкций в отношении Ирана. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Тегеран отказаться от работ по обогащению урана, однако вновь заявил, что Москва против введения санкций в отношении Ирана. Австралийский телеканал SBC показал в среду фотографии и фрагменты видеозаписи новых фактов жестокого обращения с иракскими заключенными в американской военной тюрьме Абу-Грейб под Багдадом. По данным журналистов, записи сделаны в конце 2003 года, однако никто не берется утверждать, что запечатленные люди в военной форме именно американские солдаты. Ранее Конгресс США уже расследовал информацию об издевательствах военнослужащих над иракскими заключенными. Несколько человек были осуждены по таким обвинением.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз призвал граждан своих стран не поддаваться панике, несмотря на поступающие сообщения о вспышке птичьего гриппа среди диких птиц. Член Еврокомиссии, курирующий вопросы здравоохранения, Марко Киприано заявил, что с наступлением весны нужно быть готовым к новым случаям заболевания.
Мы должны быть готовы к новым случаям заболевания. Сейчас, похоже, оно распространяется среди диких лебедей. Носителями вируса могут стать и другие перелетные птицы. В то же время остается угроза новых вспышек болезней на птицефермах и среди домашних птиц. Мы принимаем срочные меры, чтобы сдержать распространение заболевания и полностью ликвидировать его.
Сказал член Еврокомиссии. Евросоюз запретил весь импорт необработанного пера птицы. Власти ряда стран запретили содержание домашних птиц вне помещений. В Екатеринбурге в здании суда убит преступник, захвативший заложницу. В среду вечером Владимир Сливов, осужденный на 8 лет тюрьмы за разбойное нападение, вместе с сообщником захватил в заложники женщину-милиционера. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, заложница не пострадала.
Радио «Свобода». Новости.
После 5 дней олимпийских состязаний в Турине разыграны 26 комплектов наград из 84. В неофициальном командном зачете продолжает лидировать сборная США. 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая награда. В активе россиян 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые. Олимпийцы Германии завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. Всего чемпионами игр становились спортсмены 14 стран. Напомню основные новости к этому часу. Госминистр Грузии по урегулированию конфликтов обсудит сегодня в Москве судьбу российских миротворцев в Южной Осетии. США не будут оказывать финансовую помощь палестинской автономии, если ее правительство возглавят представители группировки «Хамас».
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
И теперь коротко о погоде. Несмотря на то, что погода в средней полосе европейской территории России остается довольно холодной, есть и положительные моменты, отмечают синоптики. Колебания основных метеопараметров невелики, довольно стабильно атмосферное давление. Среднесуточная температура в центре Европейской России опять отстает от положенной для середины февраля нормы на 7-9 градусов. А вот на Западную Европу надвигается мощный атлантический циклон. Его атмосферные фронты начнут дотягиваться и до меридиана Москвы, а значит, уже в пятницу в северо-западных и центральных областях станет облачно, усилится ветер, не исключен и небольшой снег, но морозы будут отступать пока медленно. В Санкт-Петербурге сегодня около 10 градусов мороза, в Москве днем без осадков, 9-11 ниже нуля, ветер восточный 2-5 метров в секунду, давление 751 миллиметр ртутного столба.
В Москве 6 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Дальнейшая судьба здания издательства «Прогресс», пострадавшее от пожара. Жилищная проблема военных после прекращения службы на космодроме «Байконур». Создание мирового рынка сжиженного газа.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. На 19 марта в Беларуси намечены президентские выборы. В преддверии регистрации кандидатов, которая состоится в эту пятницу, сегодня в Москву прибывает кандидат от демократических сил Александр Миленкевич. Между тем, многие эксперты считают, что результаты президентских выборов в Беларуси предопределены, и сами выборы станут лишь спектаклем. Подробнее о предвыборной Беларуси и о целях визита Александра Миленкевича в Москву вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И в продолжении этой темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Считаете ли вы Александра Лукашенко диктатором? Пишите нам. Я напоминаю, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Будет ли восстановлено памятник архитектуры здания издательства на улице Правды, серьезно пострадавшее в понедельник из-за пожара? Пока продолжается дискуссия на эту тему, власти Москвы намерены провести полную проверку подобных зданий на соответствие нормам пожарной безопасности, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В результате пожара в редакции газеты «Комсомольская правда» в здании сгорело более половины рабочих помещений. Уничтожена аппаратура, компьютерный сервер, библиотека, фотоотдел и архив со всеми изданными номерами газеты. По мнению главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина, здание восстановлению не подлежит. Противоположного мнения придерживается руководитель комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции Москвы Владимир Ресин.
Бог дал, комсомолка – это не беспризорная какая-то газета. У нее солидные владельцы, она уважаемая газета. Арендовала она здание, она относится к управлению делами аппарата президента России. Поэтому в этом плане никаких вопросов нет. Здание мы, конечно, поможем восстановить. Но, наверное, первое, что надо сделать, надо хороший проект сделать современный. Я думаю, что город окажет всеми помощь в восстановлении здания. Сейчас пока я не могу ничего сказать, я еще не видел никаких проектных предложений, ничего, но его просто, как говорится, уничтожить нельзя, потому что это памятник.
Сейчас в здании «Комсомольской правды» работает экспертная комиссия. Предположительно, причиной возгорания могло стать замыкание в электропроводке на 6-м этаже. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение имущества по неосторожности». Здание на улице «Правды» является памятником архитектуры. Оно построено в 1932 году, и в нем до пожара располагались редакции изданий «Антенна», «Трибуна», «Родная газета», «Советская Россия» и «Комсомольская правда». На вопрос «Радио Свобода», проверят ли другие подобные здания на предмет пожарной безопасности, Владимир Ресин заявил следующее.
Надо проверить все здания, где мы сидим, особенно там, где деревянные перекрытия. Надо проверить всю электрику, надо проверить противопожарную безопасность. К сожалению, мы иногда перенапрягаем те возможности электричества, которые в наших зданиях находятся. Сегодня это просто может привести к преступной халатности. Надо обязательно все проверить.
Говорил первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете Радио Свобода. До 2007 года Россия планирует прекратить запуск военных ракет с космодрома Байконур. Несколько тысяч военнослужащих граждан Российской Федерации увольняются с военной службы. По закону им должно предоставлять жилье в России, однако офицеры опасаются, что государство их обманет и квартиры они не получат. Со своей проблемой военные обращались к верховному главнокомандующему Владимиру Путину, но президент не ответил на их открытое письмо. В продолжении темы Любовь Чижова.
Подполковник Ильдар Ефаев – один из нескольких тысяч российских военных, которому предстоит уволиться со службы. Военные запуски ракет с космодрома Байконур вскоре прекратятся. Сейчас Ильдар живет в городе Байконур в трехкомнатной квартире и получает неплохое по меркам российской армии денежное довольствие – 20 тысяч рублей. Но квартира принадлежит Казахстану, и в случае увольнения Ильдар будет вынужден ее покинуть. Программа увольнения военных с Байконура предусматривает, что они должны получать жилье в России. Но Ильдар и его коллеги не верят, что получат квартиры.
Последнее распределение было, 50 квартир вроде выделили. Это где-то на 800 человек. Если такими темпами дальше будет идти, то вывод в Россию затянется надолго. Мы обращались во все инстанции, начиная от полномочного по правам человека, Госдума, Совет Федерации, Общественная палата, президент, правительство. Но пока результата нет. Для меня это очень загадка, потому что вопрос о сокращении вот космодрома, он был принят где-то на рубеже 99-2000 года. Наверное, деньги уделялись, но куда это все делось? Мы обращались в счетную палату, чтобы они провели эту ревизию. Вроде бы как обещали, они в апреле подъехать сюда.
Жилищный вопрос – один из самых острых в российской армии, считает военный эксперт Александр Гольц.
В последнее время отпущены немалые средства для разрешения проблемы жильем военнослужащих. Они могут получить эти квартиры, но твердой гарантии, 100% гарантии в этом нет, поскольку как все, что связано с российской армией, и этот острый вопрос является предметом злоупотреблений, чиновничьего произвола и так далее. По разным данным, от 90 до 130 тысяч военнослужащих не имеют квартир или нуждаются в жилье. Поскольку деньги теперь появились, на это тратятся довольно большие деньги. Контролировать эти фонды будет Министерство обороны, которое в случае необходимости может распорядиться этими деньгами. Примеры в российской истории такие случались неоднократно.
Получить комментарии в Министерстве обороны по поводу жилья для военных с Байконура пока не удалось. Там предлагают подать официальный запрос и ждать ответа. На сайте Министерства обороны есть информация о том, как военным улучшить свои жилищные условия. Им предлагается накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения. По прогнозам военного ведомства, полностью решить проблему жилья для военных можно будет к 2015 году. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
В Москве 6 часов 15 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госминистр Грузии по урегулированию конфликтов обсудит сегодня в Москве судьбу российской миротворческой миссии в Южной Осетии. В Москву по приглашению СПС прибывает Александр Миленкевич, кандидат от демократических сил на президентских выборах в Белоруссии. В Пакистане во время акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда погибли 3 человека, десятки ранены. США не будут оказывать финансовую помощь палестинской автономии, если ее правительство возглавят представители группировки Хамас. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 утра программа «Час прессы» обсуждает, будет ли толк от предложения министра обороны, обратима ли ситуация с армейской дедовщиной. В гостях майор Вячеслав Измайлов, военный обозреватель «Новой газеты», и Александр Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования Российской академии военных наук. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
6 часов 16 минут в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Начнем мы, конечно же, с зимних Олимпийских игр в Турине. Хотелось бы еще начать с хоккея, потому что вчера я ушел спать, не досмотрел матч между Россией и Словакией. Счет был 3-3. Чем же закончился этот матч?
Да, Никита, вчера стартовал Олимпийский хоккейный турнир. Сборная России уступила в итоге словацкой команде со счетом 3-5. В остальных встречах в группе «Б» шведы обыграли соперников из Казахстана 7-2. Сборная США сыграла в ничью с командой Латвии 3-3, и это самая большая неожиданность первого игрового дня. Ну а в группе «А» все результаты были закономерными. Канадцы выиграли у итальянцев 7-2. Финны также с крупным счетом 5-0 одолели швейцарцев, а чехи обыграли немцев 4-1. Ну а теперь о медалях олимпийских. Вчера вместо 5 комплектов наград были разыграны всего 4, так как из-за сильного ветра были перенесены командные соревнования у двоеборцев. Первыми выступили горнолыжницы на трассе скоростного спуска. Золотую медаль завоевала австрийка Михаэла Дофмайстер. Серебро досталось швейцарке Мартине Шильд, бронза шведке Ане Персон. В состязании в саночниках в двойках чемпионский титул завоевали австрийцы Андреас и Вольфганг Лингеры. Серебряные медали у немцев Андре Флоршутца и Торстена Вюстлиха, бронзовые у Герхарда Планкенштайнера и Освальда Хазельридера из Италии. Еще один комплект наград был разыгран во фристайле, там мужчины состязались в Могуле. Чемпионом игр стал австралиец Дейл Бэк Смит. Финн Мика Ронкайнен завоевал серебряную медаль, американец Тоби Доусон бронзовую. И завершился день соревнованиями в шорт-треке на дистанции 500 метров у женщин. Победила китаянка Вань Мень. Серебряной медалисткой стала Евгения Раданова из Болгарии, а бронзовой Анук Леблон-Буше из Канады. Сборная США по-прежнему лидирует в неофициальном командном зачете. 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая награда. У россиян 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые. Олимпийцы Германии завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Ну а теперь о футболе. Вчера состоялись первые матчи 1/16 розыгрыша Кубка УЕФА. Московский «Локомотив» дома уступил испанской «Севилье» со счетом 0-1. «Зенит» в Норвегии обыграл «Росенборг» 2-0. Голы забили Андрей Аршавин и Александр Киржаков. Ответные матчи состоятся 23 февраля. Ну, а из других результатов всего встреч было вчера 13. Отмечу победы французского «Лилля» над донецким «Шахтером» 3-2, швейцарского «Базеля» над «Монако» 1-0, немецкого «Шальке» 0-4 над испанским «Эспаньолом» 2-1, итальянская «Рома» над бельгийским «Брюгге» также 2-1, и еще одного клуба из Италии «Удинезе» над французским «Лансом» 3-0. И единственный матч вчера завершился в ничью «Болтон» Англии «Марсель» Франции 0-0.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На прошедшей встрече министров «Большой восьмерки», где одними из главных оказались вопросы энергетической безопасности, Россия предложила создать глобальный рынок сжиженного газа, которым она до сих пор никогда не занималась. Представители европейских стран со своей стороны вновь призвали Россию ратифицировать договор энергетической хартии, подразумевающий либерализацию энергетических рынков и развитие конкуренции. Тему продолжает наш коллега Сергей Сининский.
Рынок сжиженного природного газа, или СПГ, относительно новый в мире, хотя поставки осуществляются уже более 20 лет. По сравнению с другими развитыми странами, доля сжиженного газа в общем объеме поставок газа более значительна в Великобритании и Соединенных Штатах. А одним из мировых центров сжиженного природного газа в последние годы стал Катар, запасы природного газа в котором, по экспертным оценкам, уступают лишь российским. Здесь в проекты по созданию инфраструктуры сжижения газа и дальнейшей его транспортировки из Катара, крупнейшие нефтегазовые компании мира уже вложили десятки миллиардов долларов. Российский «Газпром», сколь известно, до сих пор сжиженным газом практически не занимался. Аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
Активность «Газпрома» на рынке сжиженного газа, наверное, имеет все-таки достаточно длительную направленность. Пока «Газпром» действительно не производит сжиженного газа, и на территории России сжиженный газ пока не производится. Но уже сейчас достаточно активно развиваются проекты по сжижению газа на шельфе Сахалина. Это Сахалин-2. В скором времени завод начнет уже давать первое сжиженное топливо.
Поставка газа по трубам и сжиженного танкерами. Два отдельных сегмента одного рынка или, скорее, два отдельных рынка. Аналитик инвестиционной компании FIM Securities Дмитрий Царегородцев.
Надо сказать, что вопрос о выборе между формой СПГ и формой трубопроводных поставок — это на самом деле вопрос идеологический. Дело в том, что трубы привязывают продавца к определенному покупателю или к нескольким покупателям. Сжиженный природный газ в силу своей большей мобильности, перевозки танкерами, позволяет более свободно маневрировать между отдельными покупателями.
Судя по крупнейшим проектам последних лет, можно было предположить, что «Газпром» предпочитает именно долгосрочные поставки по трубам. Намерение выйти на рынок сжиженного газа – новые планы, хотя и не исключающие первых.
Возможности наши по участию на рынке СПГ будут довольно-таки ограничены. Это группа ямальских проектов, Штокмановское месторождение. Но имея их, говорить о заметном и тем более доминирующем месте на уже достаточно крупном рынке СПГ, к сожалению, невозможно. Россия может стать одним из игроков, но, конечно же, не тем, кто диктует погоду на этом рынке. С одной лишь оговоркой: если только «Газпром» в ближайшее время не обзаведется какими-либо мощностями по производству СПГ за пределами страны.
Дмитрий Мангелев, компания «Проспект».
«Газпром» на шельфе своих месторождений в Северном Ледовитом океане будет строить завод, который будет давать сжиженный газ, который планируется транспортировать уже в Европу и США. То есть это действительно достаточно долговременные планы, в которые «Газпром» уже начинает инвестировать. Поэтому стоит ожидать, что в течение 10, наверное, лет Россия войдет в этот рынок и достаточно серьезными объемами.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали из Москвы аналитики инвестиционных компаний Дмитрий Царегородцев, FIM Securities, и Дмитрий Мангелев, компания «Проспект».
С экспертами беседовал наш коллега Сергей Сининский.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Министр оправдывается за провал в помощи жертвам Катрины. Рекордный рост цен на недвижимость в Соединенных Штатах. Смотрят ли американцы Олимпиаду? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду глава Министерства внутренней безопасности был вынужден оправдываться перед членами Конгресса, обвинившими его в некомпетентности, в неспособности организовать адекватную федеральную помощь жертвам урагана Катрина. Рассказывает Алан Давыдов.
Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Майкл Чертов выступил на слушаниях в Сенатском комитете по внутренней безопасности и делам правительства. Чертов отверг обвинение в том, что он вел себя халатно, не обеспечив адекватной федеральной реакции на последствия стихийного бедствия. Прежде всего, должен сказать, что мысль об отстраненном отношении моего министерства, администрации и президента к урагану Катрина просто не соответствует действительности. Утверждаю это, хорошо помню, что происходило в те дни. Мы тогда совершенно ясно осознавали, что такое Катрина и какой риск она представляет. Вместе с тем Чертов признал, что его ведомство допустило явные промахи, медля с помощью жертвам урагана и слабо координируя спасательные работы. Катрина представила удивительные примеры воровства и мошенничества вокруг 63 миллиардов долларов федеральной помощи жертвам стихии. По этим фактам сегодня ведется не менее 1000 федеральных уголовных расследований. Так, одному из волонтеров Красного Креста и его сестре предъявлено федеральное обвинение в краже свыше 100 дебетных карт стоимостью каждой в 2000 долларов. Они выдавались в первые дни после урагана для первоочередных расходов потерпевших. Выявлено немало желающих безосновательно получить материальную помощь по сфальсифицированным документам. Получив деньги, аферисты, не таясь, тратили их на предметы роскоши и увеселения. Прессой и законодателями шумно обсуждается факт складирования в штате Арканзас 10 777 новых комфортабельных мобильных домов. Дома доставлены сюда для беженцев, которых ураган лишил жилья. Но все полгода они остаются пустыми, обрастая илом из-за обильных осадков, говорит главный инспектор Министерства внутренней безопасности Ричард Скиннер. Из-за неправильного режима их хранения, и это видно на фотографии, мобильные дома постепенно тонут в грязи. Под них даже не поставлены необходимые подпорки. Многие законодатели не скрывают своего потрясения неподготовленностью, просчетами и безалаберностью властей всех уровней при ликвидации последствий стихии. Сенатор-республиканец Джозеф Либерман. Думаю, что преподанные уроки позволят нам лучше подготовиться к подобным событиям после замешательства, которое испытало федеральное правительство. Но достигли ли мы стопроцентной готовности? Очень жаль, но я сейчас не могу дать на это положительного ответа. Между тем, несмотря на все лишения и разочарования, жизнь в эпицентре катастрофы Новом Орлеане потихоньку налаживается. О возрождении города и его специфического неунывающего духа говорит и тот факт, что 28 февраля на его улицах состоится традиционный ежегодный карнавал в рамках фестиваля «Мардигра».
Рассказывал Алан Давыдов. Цены на недвижимость в Соединенных Штатах выросли в 2005 году до рекордного уровня. Сейчас дом на одну семью в Америке в среднем стоит 213 тысяч долларов, на 14% больше, чем в прошлом году, и почти в два раза больше, чем 10 лет назад. Цены же жилья в нескольких крупных городах и популярных регионах за последние 5 лет взлетели многократно. Двухкомнатная квартира в новом доме люкс в Нью-Йорке стоит сейчас 1 100 000 долларов. Покупка дома или квартиры всего несколько лет назад превратила многих американцев в состоятельных людей. Однако, обнародуя новую статистику, Ассоциация американских риэлторов предупреждает, что рост цен на недвижимость замедляется, а некоторым рынкам может грозить коррекция феноменально взлетевших цен на жилье. Как можно объяснить невиданный рост стоимости недвижимости, обогативший миллионы американских домовладельцев? Вопрос профессору-экономисту Михаилу Бернштаму.
За последние несколько лет цены на недвижимость очень резко выросли, начиная с 2001 года, просто потому что экономика выходила из рецессии в Соединенных Штатах, и процент на ипотечный долг был очень низким. И поэтому, естественно, цены выросли. Но надо иметь в виду, что вырос и доход. То есть все эти огромные цены надо сравнивать с доходом. В Америке средний дом сейчас стоит 213 тысяч долларов. Но средний доход семьи из 4 человек – это 65 тысяч долларов. Следовательно, получается, что отношение стоимости дома к годовому доходу – это 3/4. Это очень, очень небольшое отношение. То есть семья может позволить себе купить дом.
Профессор, многие американцы считают, что покупка дома или квартиры – это гарантированный путь к обогащению, и это доказала динамика цен в последние 5 лет. Насколько обоснованы такие надежды?
Это явление в Америке будет продолжаться, но не ровно. То есть, когда будет происходить экономический спад, доходы и цены на жилье будут падать, а когда будет происходить экономический рост, цены будут расти. Но в долгосрочной перспективе, естественно, если человек купил дом за определенную цену, и эта цена, естественно, фиксированная, и получил ипотечный долг, который тоже фиксирован, а экономический рост поднимает цены на жилье, этот человек через 10, 15, 20 лет в значительной степени увеличивает свое состояние. То есть инвестиция в жилье – это очень хорошая инвестиция. Так было, так есть, так будет.
А можно ли сказать, что в России покупка недвижимости – безошибочно правильное финансовое решение?
Все зависит исключительно от экономического роста и от темпов строительства. Сейчас происходит экономический рост в России 6% в год. Если он будет продолжаться, то будет, естественно, расти состояние людей. Но в отличие от Америки, А в России экономический рост не основан на технологическом прогрессе, нет технологического прогресса. Поэтому гарантировать долгосрочный и масштабный экономический рост в России мы не можем.
О феномене рекордных цен на недвижимость говорил профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Закрытие китайских рынков – одна из тем обзора газет «Томска». Художественная история и криминал начала 20 века. Подробности в панораме культурных событий.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем ответить слушателям на вопрос, считаете ли вы Александра Лукашенко диктатором?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний. Москва 96143, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 3588720, абонент «Радио Свобода». Сегодня в 13 часов в эфире «Радио Свобода» программа Якова Кротова «С христианской точки зрения». Она будет посвящена вопросу о том, как перевести откровение Божие на язык человеческий, зачем для этого используются метафоры, то есть сравнения, в чем сильные и слабые стороны такого перевода. В передаче принимают участие переводчики Андрей Десницкий и Евгений Витковский. «С христианской точки зрения» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 13 часов по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава намерен обсудить сегодня в Москве судьбу российской миротворческой миссии в Южной Осетии. Накануне грузинский парламент проголосовал за полный вывод российских миротворцев. В Москву сегодня по приглашению партии СПС прибывает кандидат от демократических сил на президентских выборах в Беларуси Александр Миленкевич. По словам лидера СПС Никиты Белых, белорусский оппозиционер намерен презентовать российскому политическому сообществу свою предвыборную программу. В ряде мусульманских стран продолжаются бурные акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В Пакистане в столкновениях демонстрантов с полицией в среду погибли еще 3 человека. Десятки были ранены. Соединенные Штаты не будут оказывать финансовую помощь палестинской автономии в случае, если ее правительство возглавят представители группировки «Хамас», заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Европейский Союз призвал граждан своих стран не поддаваться панике из-за вспышки птичьего гриппа среди диких птиц. Австралийский телеканал SBC показал в среду фотографии и фрагменты видеозаписи новых фактов жестокого обращения с иракскими заключенными в американской военной тюрьме Абу Грейб под Багдадом. В Екатеринбурге в здании суда убит преступник, захвативший заложницу. В Москве на Рязанском железнодорожном направлении произошел взрыв в снегоуборочном поезде. Пострадавших нет. После 5 дней олимпийских состязаний в Турине разыграны 26 комплектов наград из 84. В неофициальном командном зачете продолжает лидировать сборная США.
И теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе, в центральных областях европейской территории России в ночные и утренние часы при прояснениях морозы еще крепкие, отмечают синоптики. У людей, страдающих вегетососудистой дистонией, а также у лиц, принесших инфаркт или инсульт, высока вероятность возникновения спастических реакций. Вблизи городов Центрального федерального округа из-за слабого перемешивания воздуха сохраняется неблагоприятная экологическая обстановка. Сегодня в Санкт-Петербурге днем от 8 до 10 градусов ниже нуля. В Москве без осадков 9-11 мороза. Ветер восточный 2-5 метров в секунду. Давление 751 миллиметр ртутного столба.
6 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Центральную избирательную комиссию Белоруссии поступили протоколы областных территориальных комиссий с результатами проверки подписей граждан в поддержку кандидатов на пост президента. Согласно сведениям, необходимое количество достоверных подписей, более 100 тысяч, сохранилось у всех 4 претендентов: действующего президента Александра Лукашенко, кандидата от объединенной оппозиции Александра Миленкевича, лидера либерально-демократической партии Сергея Гайдукевича и председателя Белорусской социал-демократической партии Александра Козулина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Все участники президентской кампании подали Центральную комиссию документы, необходимые для их регистрации кандидатами. Декларация о доходах и имуществе, заявление о согласии баллотироваться и анкеты с биографическими данными. Срезать с предвыборной гонки политиков могут только проблемы с декларациями о доходах и имуществе. Сейчас Центризбирком проверяет поступившие документы, и окончательные данные будут готовы к дню регистрации регистрации кандидатов в президенты. Процедуру регистрации Центризбирком планирует провести на торжественном заседании во Дворце Республики 17 февраля. На церемонию прибудет действующий президент Александр Лукашенко. Соответствующее приглашение от Центризбиркома получили и соперники Лукашенко – Сергей Гайдукевич, Александр Козулин и Александр Меленкевич. Не исключено, что это будет первая и последняя встреча кандидатов во время избирательной кампании, поскольку теледебаты между ними не предусмотрены. Церемония регистрации лишь предусматривает выступление кандидатов, однако мало кто верит, что государственные телеканалы озвучат еще кого-то, кроме Лукашенко. Многих наблюдателей также интересует, захочет ли Александр Лукашенко снизойти к своим конкурентам. 5 лет назад на аналогичной церемонии Лукашенко оппозиционным политикам руки не подавал и, кажется, не замечал их вовсе. Кстати, накануне Белорусская Рада интеллигенции предложила двум демократическим политикам Александру Меленкевичу и Александру Козулину снять свои кандидатуры до 17 февраля, дабы не участвовать в политическом фарсе. Однако Александр Бухвостов, руководитель инициативной группы Александра Меленкевича, говорит, что единый кандидат от объединенной оппозиции пойдет до конца.
Наша задача сейчас прийти к регистрации Меленкевича, начать агитационную работу, а любое снятие кандидатуры это уже тому, что мы не можем вести работу с какой-то целью, которая бы мы видели конечный результат. Потому что если Меленкевич участвует в выборах, значит он может победить и может проиграть. Если он на выборах побеждает и фальсифицирует, у нас есть здесь повод отстаивать. А так у нас не будет никаких вообще поводов призывать людей что-то защищать. Логики пока мы не видим.
Мало кто сомневается, что в выступлении Александра Лукашенко произойдут существенные изменения по сравнению с его выступлением 5-летней давности. Тогда Лукашенко говорил, что выборы должны пройти не по иностранным шпаргалкам, а исключительно по законам нашего суверенного государства. Все эти 5 лет от своих слов Лукашенко не отступал. Остальные кандидаты отказались сообщить, о чем будут говорить 17 февраля. Лишь Александр Меленкевич уточнил, что тезисами будет отражено содержание его программы, а ключевыми словами станут «свобода», «правда» и «справедливость». Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы Александра Лукашенко диктатором? С таким вопросом обратилась корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова к жителям и гостям Москвы.
Можно так сказать. Но судить-то надо по стране, а не по тому, о чем говорят о нем именно.
По его речам, я считаю так.
Считаю, что он демократический, избранный президент, избранный первый раз, избран народом. Подтасовок там зафиксировано не было. Поэтому не считаю.
Может быть, режим не очень адекватный, не совсем демократичный.
Лукашенко один из клонированных людей. Защищает блатную элиту советской эпохи.
На самом деле, так мало знаю об этом человеке, что мне трудно характеризовать.
По той информации я просмотрю, что он делает. Вот, мне, в принципе, все нравится. С другой стороны, диктатором нужно быть, потому что совсем начнут воровать все.
Я не знаю, я же там не живу. Ну, у меня родственники в Беларуси живут, и они, в принципе, не сказать, что недовольны. Живут? И живут, на митинги не ходят.
Судя по той информации, которую мы получаем из прессы и из телевидения, скорее всего, да. Как бы все жители, все, ну, говорят о том, что действительно диктатура в Беларуси и оппозиция на сегодняшний день там больше выступает, ну, чем само правительство.
Там бывают, там люди живут хорошо. Там нет никаких вот этих вот прихватизаторов не было. Люди довольны.
Он действительно диктатор. Но он умеет хорошо организовать вокруг себя нужных людей, которые, в свою очередь, управляют какими-то другими людьми. То есть это, понимаете, какая-то такая схема-схема. А он пирамида. Он всегда будет стоять во главе, если ему это выгодно будет. Что он и продолжает уже достаточно много лет делать.
Я боюсь, что я не все скажу вам, все, что я думаю. Но диктатором я его совершенно не считаю. Он не Пиночет, он совершенно другого склада. Он просто болеет за свою страну.
Ну, возможно, да. Ну, делая выводы с информации, так сказать, телевидение и радио. То есть человек живет каждый так же, как он хочет. Будь он диктатор, будь не диктатор и так далее, любой человек.
Так москвичи отвечали на вопрос, считаете ли вы Александра Лукашенко диктатором. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
Наиболее интересным лотом аукциона «Кристи» станет акварель английского художника Тернера с изображением гор над Люцернским озером. Вещь была закончена в 1842 году и входила в тернеровскую серию четырех видов Швейцарии. Знаменитый художественный критик XIX века Джон Роскин ставил эти акварели выше всех прочих у Тернера. По мнению организаторов аукциона, тернеровская акварель принадлежит к числу лучших работ на «Кристи» за последние полвека. Эксперты ожидают, что швейцарский вид уйдет за 3,5 миллиона долларов. Торги пройдут в Лондоне 5 июня. В Мариинском театре Петербурга 15 и 16 февраля состоится премьера оперы Джузеппе Верди «Фальстаф». Последний раз эта опера шла в Петербурге в 1894 году. Той постановкой руководили дирижер Эдуард Направник и режиссер Осип Паличек. Над новой премьерой работали музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев, режиссер Кирилл Серебренников, художник-постановщик Николай Симонов. Знаменитый американский архитектор Фрэнк Гери перестроит здание художественной галереи «Онтарио» в Торонто. Гери, сам уроженец Торонто, увеличит выставочное пространство на 40%, возведет новый фасад из стекла и титана, пустит на второй этаж здания асимметричную барочную лестницу, пролеты которой будут заключены в стеклянный футляр. Отвечая на вопросы о том, насколько изменится в ближайшие годы внешний вид Торонто, Гери сказал, что эффекта Бильбао ожидать не следует, поскольку, в отличие от испанского города, где архитектор возвел прославленную галерею музея Гуггенхайм, Торонто имеет слишком сложившийся градостроительный пейзаж. Проект музея в Торонто оценивается в 170 миллионов долларов. Не менее 6 новых архитектурных проектов осуществлены в Торонто в последние годы. Среди них новая театральная опера работы Даниэля Либескинда. Петербургское издательство «Амфора» выпустило книгу известного историка Льва Лурье «Преступление в стиле модерн». Соединяя документ и литературу, Лурье повествует об уголовных историях начала XX века в российской столице. В центре повествования начальник петербургской сыскной полиции Владимир Филиппов. Подробно пересказывая обстоятельства и судебные отчеты, Лев Лурье мимоходом рассказывает о сотнях деталей, о подпольной торговле алкоголем после принятия сухого закона в начале Первой мировой войны, о ценах на пузырек хинной настойки, годные для питья, о распространении кокаина, о процедуре развода, о том, что и как было устроено в коммунальном быту. Криминал в повествовании используется преимущественно для рассказа о бытии исчезнувшей эпохи. Книга Лурье «Преступление в стиле модерн» написана на основе сценария одноименного сериала.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
В Москве 6 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет «Томска» вас познакомит Мелани Бачина.
«Господа и бабки». Газета «Томский вестник» рассказывает о новаторской идее губернатора о привязке размеров зарплат чиновников к результатам их деятельности. У Томской области новый главный враг – чиновничья безответственность. И вот томский губернатор решил, что будет теперь не только раздавать на орехи властям придержащим, но и штрафовать их. Виктор Крес в качестве основного тезиса заявил – чиновника надо держать в страхе, а то распустился. Инвестиции неинтересны, успехов в борьбе с коррупцией нет. Техника внедренческая зона Абуза, российско-германский саммит, лишняя морока. Томский вестник пишет, что чиновникам теперь будут платить зарплату не по подписанным бумажкам, а по количеству реально сделанных дел. Со столь радикальным решением не совсем согласился председатель Томской областной думы Борис Мальцев. По его мнению, все наоборот. Чем больше чиновника пугать, тем хуже работать он будет. Впрочем, губернаторское поручение еще не исполнено. И в конце статьи газета несколько ерничает, заключая, что с фантастическими получками детсадовских нянечек чиновничьи зарплаты все равно никогда не сравняться. Томские вести тоже пишут о местных чиновников, но в совершенно противоположном контексте. В статье про вступление в силу нового закона о местном самоуправлении городские власти делятся своими проблемами. Заместитель мэра жалуется газете, что в 131-м законе есть масса формулировок, которые им, как исполнителям этого закона, до сих пор непонятны. Как понимать термины «обеспечить», «улучшить», «оказывать содействие» – это проблема муниципалов по всей стране. Законодатель должен расшифровать эти понятия, дать им однозначную трактовку. В противном случае возникают межбюджетные коллизии и создается неудобное положение перед вышестоящим исполнительным органом, делится своим мнением заместитель томского мэра Мельников на страницах газеты «Томские вести». Московский комсомолец в Томске отстаивает интересы китайцев. Китайские рынки местные власти решили закрыть. И вот в статье высказывается мнение, что от закрытия этих рынков Томск значительно больше потеряет, нежели приобретет. Чиновники всех мастей потрясают кулаками, пишет газета. Мол, товар там продается некачественный, торговля идет в неприспособленных помещениях, да еще и торгуют там китайцы, незаконно проживающие на российской территории. В общем, целесообразно китайские рынки закрыть, либо свести их в одно место, чтобы уж там народ давился, желая приобрести дешевые товары китайских производителей. Но тут же газета приводит пример, как еще совсем недавно в удаленном от центральных железнодорожных магистралей Томске китайских рынков не было. За дешевым китайским товаром, невзирая на дорожные поборы и тяготы в пути, боясь быть обворованным, народ ездил в соседний Новосибирск. Тогда губернатор же как раз и заявил о необходимости открытия китайских рынков на территории Томска. Сказано, сделано. А теперь вот вдруг закрыть. Согласно официальной версии, забота о местном предпринимателе, который не выдерживает конкуренции с китайцами, стала причиной развернувшейся в Томске борьбы с китайскими рынками. Московский комсомолец в Томске в завершении сетует, что не спросили мнения примерно трети жителей Томска, которые постоянно ходят на китайские рынки в силу своего материального положения, и не учли доходов, которые от китайских рынков регулярно поступают в городской бюджет в виде налогов.
В Москве 6:45. С главными темами газет Томска вас познакомила Мелани Бачина. А теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госминистр Грузии по регулированию конфликтов обсудит сегодня в Москве судьбу российской миротворческой миссии в Южной Осетии. Европейский Союз призвал не поддаваться панике из-за вспышки птичьего гриппа среди диких птиц. В Екатеринбурге в здании суда убит преступник, захвативший заложницу. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Правительство России рассмотрит сегодня проект концепции развития национального финансового рынка. В проекте отмечается, в частности, что более половины объема всех сделок с акциями российских компаний до сих пор приходится на зарубежные фондовые биржи. Сегодня первая годовщина вступления в силу Киотского протокола, подписанного в 1997 году. Страны-участницы намерены к 2012 году сократить объемы выброса в атмосферу парниковых газов на 5% по отношению к уровню 1990 года. На формирующемся в Европейском Союзе рынке квот на выбросы в атмосферу их котировки в течение минувшего года возросли почти втрое – с 9,5 до 26 долларов за одну тонну. Европейский авиастроительный консорциум EADS, владеющий компанией Airbus, совершил покупку 10% акций российской корпорации «Иркут», специализирующейся на выпуске военных истребителей и гражданских самолетов-амфибий. Сумма сделки составила $65 миллионов. В составе компании «Иркут» авиазаводы в Иркутске и Таганроге, а также конструкторское бюро имени Яковлева. Новый руководитель Федеральной резервной системы США Бернанке, впервые выступая вчера перед американскими законодателями, не исключил дальнейшего повышения процентных ставок. Сегодня базовая процентная ставка в США ровно вдвое превышает действующую в 12 странах еврозоны. Повышенные ставки делают более привлекательными инвестиции в активы той или иной страны, что стимулирует спрос на ее валюту. Правительство Китая объявило о закрытии 36 тысяч компаний и предприятий в стране, которые не получили сертификатов, подтверждающих безопасность труда для сотрудников. Среди них 25 тысяч строительных компаний, 8 тысяч шахт и 2500 химических производств. У компаний, списки которых будут опубликованы, отзовут лицензии, а затем их производства будут отключены от энерго- и теплоснабжения.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 28 рублей 20 копеек за доллар США и 33 рубля 59 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 19 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 16 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
16 февраля 70-го года историк Федор Вишняков подвел итог советско-китайских отношений за два десятилетия, прошедших после подписания договора между двумя странами о дружбе, союзе и взаимной помощи.
20 лет тому назад, 14 февраля 1950 года, в Москве был заключен советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи сроком на 30 лет. И весь мир ожидал, что две братские державы очень быстро сговорятся. Но не тут-то было. Вожди Советского Союза и коммунистического Китая упорно торговались за каждую мелочь. Несколько раз переговоры находились на грани полного срыва. Советскому Союзу пришлось во многом уступить, признать создание сильной единой китайской державы. Но и китайцам пришлось признать советскую опеку, согласиться на унизительные для них условия. Никто не был полностью удовлетворен. Обе стороны затаили злобу друг на друга. Но они понимали, что это не время ссориться, и сведение счетов отложили на будущее. Сегодня между ними существует состояние полувойны. Происходят вооруженные инциденты на всем протяжении советско-китайской границы длиной в 11 тысяч километров. Над Советским Союзом нависла угроза многолетней и безнадежной войны с беспощадным 750-миллионным народом. У России нет союзников, одни враги. Американцев, союзников во время войны, своей агрессией коммунистические руководители превратили во врагов. Германия, сильнейшая страна Европы, никогда не примирится с оккупацией своей восточной части. Страны Западной Европы боятся и ненавидят Советский Союз. Во всей Восточной Европе лишь мечтают об освобождении от советского ига. А на Востоке Китай, непримиримый враг, помнящий все оскорбления, все предательства. Вот плачевные итоги 50-летней внешней политики большевиков. Вот над чем следует задуматься сегодня, в 20-ю годовщину подписание советско-китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи.
Федор Вишняков о советско-китайских отношениях. Радио «Свобода». 16 февраля 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А завершает очередной час утреннего эфира «Радио «Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о восприятии Олимпиады средним американцам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду, через 4 дня после несчастного случая на охоте, вице-президент Ченни дал интервью телеканалу Fox, подробно рассказав об обстоятельствах охотничьего инцидента, результатом которого стало ранение одного из охотников, 78-летнего адвоката Херри Уитингтона. Вице-президент сказал, что он осознал, что он подстрелил своего друга, когда неожиданно для себя увидел его падающим после выстрела. «Херри, падающий на землю, это была одна из худших минут моей жизни», — заявил вице-президент Ченни. Несмотря на то, что техасская полиция не нашла повода для возбуждения дела, и сам пострадавший выражает недоумение шумом, раздутым вокруг этого эпизода, вице-президент счел необходимым объясниться с прессой, намекавшей на темный умысел со стороны Белого дома, не сообщившего об инциденте на охоте в течение суток. По словам вице-президента, информация об этом случае была обнародована только после того, как были уточнены все обстоятельства инцидента. Это было сделано для того, чтобы предотвратить появление неточной информации. Не исключено, что федеральному правительству и двум частным компаниям придется выплатить около полумиллиарда долларов за ущерб окружающей среде и частной собственности, нанесенный ныне закрытым заводом, выпускавшим плутониевые запалы для ядерных боеголовок. В своем иске, поданном в суд 15 лет назад, около 13 тысяч владельцев земли в окрестностях завода утверждали, что производители сбрасывали отходы своего опасного производства в реку и на свалки, а потом пытались с ведома чиновников Министерства энергетики скрыть эти факты. Во время расследования дела агенты ФБР сняли на видеопленку сброс радиоактивных веществ в реку и сжигание отходов плутониевого производства. Это одна из крупнейших в истории материальных компенсаций, которые должно будет выплатить федеральное правительство за загрязнение окружающей среды. В то время как Олимпиада является одним из главных событий для мира, для американцев, известных своей верностью к собственным видам спорта, она, судя по всему, пока не стала основным телевизионным зрелищем последних дней. Об этом феномене я побеседовал с культурологом Александром Геннисом. Александр, статистика показывает, что аудитория Туринской Олимпиады значительно меньше, чем Олимпиады в Солт-Лейк-Сити.
Но намного больше, чем 8 лет назад, когда Олимпиада была в Японии, в Нагано. Надо ведь сравнивать показатели с трансляцией из заморских стран, отделенных от американских зрителей многими часовыми поясами. Нет, компания NBC может быть довольна. Она собирает аудиторию в 3 раза больше, чем 3 другие лидера вещания вместе взятые. Меня, напротив, поражает и радует, что зимние игры находят столько болельщиков в Америке. В целом, Америка теплая, не зимняя страна. Конечно, и здесь снега хватает, вспомни только недавний рекордный снегопад в Нью-Йорке. Однако зимние виды спорта, за исключением хоккея, все же редкость, причем не дешевая. Американских школьников не учат кататься ни на равнинных лыжах, как русских детей, ни на горных, как австрийских. Альпийские радости не национальные, как бейсбол или баскетбол, а локальные виды спорта. Поэтому, когда говорят про команду Соединенных Штатов, то имеются в виду штаты Колорадо, Вермонт, Миннесота.
И все же десятки миллионов американцев следят за играми. Почему?
Да, трудно понять телезрителя, который с вечера в вечер следит за невообразимыми и потому малопонятными соревнованиями атлетов с непроизносимыми фамилиями. Господи, что комментаторы сделали с незатейливой фамилией Дорофеев? Почему следят? У меня есть один ответ. Олимпийская магия.
И мелодрама, добавлю я, вспомнив, как комментаторы, как правило, обыгрывают душещипательные детали в судьбе каждого спортсмена.
Спорт, Юра, самый успешный жанр, самый, что ни на есть, массовой культурой. Естественно, что спорт тяготеет к сентиментальной мыльной опере. Или, если угодно, к сказке. Про Золушку, конечно. Тележурналисты пользуются тем же универсальным законом, что и Голливуд. Всякий сюжет образует перепад через тернии к звездам.
Да, действительно, звезд хватает. Чаще всего на американском экране мы видим звездно-полосатый флаг, хотя по медалям пока лидируют норвежцы.
Согласен. Комментаторы NBC заражены патриотическим фаворитизмом, как, впрочем, и репортеры других стран. В Америке это еще объясняется своеобразным спортивным изоляционизмом. Американцы привыкли соревноваться между собой. Поэтому несравненно больше зрителей собирает финальный матч американского футбола, чем обыкновенного. Но если американцы так и не научились смотреть чемпионат мира по футболу, то Олимпиада все-таки удерживает их у телевизора. Даже тогда, когда сам Боди Миллер не выигрывает свои медали.
О восприятии американцами Олимпийских игр я говорил с культурологом Александром Геннисом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Неожиданным музыкальным лидером недели стал новый альбом Джека Джонсона, песни, прозвучавшие в мультипликационном фильме «Любознательный Джордж». Песня из этого диска «Кувырком». Over they forgot. This world keeps spinning, and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade, but in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. Передача нашей нью-йоркской студии в Америке сегодня, ну а в следующем части утренней программы вы услышите.
Дело об убийстве Георгия Гангадзе. Год академика Дмитрия Лихачева. Значение уроки 20-го съезда КПСС. Американские интеллектуалы и пиратство в России. Борьба с курением марихуаны. Сегодняшняя тема истории Запада и Востока из Голландии.
И также я напоминаю, что сегодня мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом: считаете ли вы Александра Лукашенко диктатором? Мы ждем ваших сообщений на пейджер. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's song. This world keeps spinning and there's no time.
Радио Свобода 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».